В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» ведет ее Михаил Соколов. Президент России наконец дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров. Оживился и премьер Дмитрий Медведев. А до этого главы региона считали, что тушить тайгу не обязательно. Власть Владимира Путина ведет себя похоже в столице и в регионах. В Сибири не спасают леса, не дают достаточно денег жертвам наводнений, вызывая озлобление. В Москве разгоном митинга, арестами кандидатов разжигают страсти. Продолжаются суды над политиками. Это все видел и сообщает об этом наш корреспондент Мумин Шакиров.
Правильно ли власть реагирует?
К сожалению, у нас технические здесь сбои. Я добавлю, что сегодня Владимиру Милову дали к 30 суткам и 15 еще. Но все равно он будет сидеть 30 Михаилу Светлову после срыва переговоров с мэрией. На субботу муниципальные депутаты подали заявки на пикеты по всему Бульварному кольцу. Так что народное гуляние, по всей видимости, будет там. Ну и, кстати говоря, в агентство ТАСС просочилась очень интересная информация о том, что руководство московской полиции просит футбольную лигу перенести матч «Спартак-Динамо», видимо, с тем, чтобы сосредоточить силы так называемого правопорядка на Бульварном кольце. У нас в студии политолог Александр Кынев. И ждем мы эколога Антона Бениславского из «Гринписа», а на связи из Новосибирска политолог Алексей Мазур и из Иркутска политик Сергей Беспалов. Александр, ну что, давайте мы о столице сначала. Что все-таки происходит здесь? Зачем после вот акции протеста и нерегистрации кандидатов организована и все больше поднимается волна репрессий? Практически все популярные кандидаты, там и Гудков, и Яшин, и другие, осуждены, так сказать, судами на разные сроки арестов, там от 30 до 10 суток.
Ну, во-первых, ситуация, которая в Москве, она беспрецедентная. То есть это первый такой массовый, долгий протест, связанный с электоральным поводом. И он в этом смысле является новым опытом и для оппозиции, и для власти. Поэтому я думаю, то, что мы наблюдаем вот такую истерику, ну, это сочетание классической паранойи для чиновников, плюс тем, что они не сталкиваются с ситуацией, которой не было никогда, и они просто не понимают, что делать. Поэтому у них есть некий набор, как бы, неких фобий и стандартов, к которым они привыкли, что вот если есть недовольство, значит, надо всех пересажать, запугать, значит, распустить слухи, и, ну, и все само собой рассосется. Оно вот не рассасывается. И они получили в результате 27 числа самую массовую несанкционированную акцию в России, да, за последние, ну, вот если посчитать 93-й год, да, когда у нас был расстрел парламента, как последние такие массовые несанкционированные акции, получается, сколько там почти, там сколько, значит, 25 лет, да, фактически. Вот, то есть это, конечно, дорогого стоит. И протест, как мы видим, он не прекращается. Тем более сейчас конец июля, людей быть не должно, но люди все равно приходят. Причем это не какая-то школота, да, для которой это такой экспириенс, а это вполне себе люди состоятельные. То есть когда человек за 30 или за 40 идет на санкционированную, на такую акцию, понимая, что его могут задержать, его могут посадить, там сломать руку или что-то еще, он понимает, в общем-то, свою ответственность, да, он понимает, чем он рискует. И это дорогого стоит. То есть это говорит о том, что та ситуация, которая сложилась, уже настолько достала людей, что они готовы рисковать. И наоборот, чем больше давления, чем больше этого прессинга, это вызывает уже моральный протест и, скажем так, желание просто-напросто выразить свое возмущение тем, что происходит. Пока власть действует в рамках вот этих вот клише там, запугать, но... Как мы видим, это не помогает. Была попытка, видимо, обезглавить протест и всех тех, кого не считали организаторами, просто лично посадить и таким образом исключить из возможности координации. Мы увидели, что все равно люди вышли, и они самоорганизовывались, они растекались по улицам, по переулкам и так далее. И власть вообще не понимала, где же дальше перекрывать, да, в каком месте люди появятся. И в этом смысле вот эта самоорганизация, с одной стороны, она дает как бы плюс большой. Она показывает, что, в общем, общество достаточно в этом смысле здорово. С другой стороны, она несет в себе и риски, заключаемые в том, что вопрос без ответа. А как долго может длиться самоорганизация без лидеров? То есть, как выдохнется, не выдохнется, да, то есть, что будет дальше происходить? И в этом смысле, я думаю, что здесь палка о двух концах. То есть, с одной стороны, власть может понадеяться, что как бы сама собой рассосется, если всех пересажать. С другой стороны, надо понимать, что процесс без лидеров, он теряет управляемость и он несет дополнительные риски. То есть он может выйти и в совершенно другую сторону, которая власти неудобна. Он может выйти в сторону радикализации, он может выйти в сторону неких действий, как, на которые бы лидеры бы никогда в жизни не пошли, потому что они все-таки заинтересованы в том, чтобы вести некие легальные переговоры и так далее. Поэтому я бы на месте власти все-таки не рисковал. Это как бы история такая, которая, в общем, да, если посмотреть, что было в нашей собственной стране, может выйти очень большим боком. Рисковать не стоит. И, кстати, очень важный момент, вот хочу обратить на это внимание. Очень часто и журналисты, и эксперты, они транслируют клише. В частности, клише про несистемную оппозицию, что вот, значит, она сама ничего не хотела, значит, там и так далее. Это неправда. На самом деле, за последние несколько лет так называемая несистемная оппозиция многократно подавала сигналы, предпринимала многократные усилия для того, чтобы участвовать в легальных процедурах. Сам факт того, что, невзирая на этот чудовищный закон, была проведена колоссальная работа по подготовке штабов, по подготовке избирателей, сборщиков подписей, юристов, баз избирателей и так далее, это говорит о том, что люди всерьез были готовы участвовать в легальной процедуре. Если внимательно посмотреть, как себя вели муниципальные депутаты за это время, тот же Илья Яшин. Ну вот, гражданский форум Кудрина, который был в позапрошлом году, Яшин не просто на нем был, он был одним из панелистов. То есть было сделано все пока для того, чтобы показать, что даже в условиях этой несправедливой системы люди готовы работать и играть по правилам.
Но он же работал в муниципальной системе.
Конечно,
и, в общем,
более того, встреча, которая была неделю назад, в центре избиркоме, с Эллой Памфиловой, посмотрите запись. Выступление Яшина было самое грамотное, самое взвешенное. Оно было абсолютно конструктивное. Там не было никакого экстрима, там не было никаких оскорблений, ничего. То есть если отойти от клише, то совершенно очевидно, оппозиция, которую не пустили на выборы, она не то, что в этой ситуации там не организатор, она жертва. То есть люди сделали абсолютно все. Они послали все сигналы, какие только могут быть, что мы готовы участвовать в выборах. Мы готовы выполнять даже эти несправедливые правила и так далее. Дайте только людям спокойно за нас проголосовать. Мы готовы нормально работать в тех же органах власти.
Но значит, власть уверена в том, что она имеет шансы проиграть на каких-то участках.
Значит, это говорит о том, что вся ответственность за то, что происходит, лежит на власти целиком. Это полная ответственность, на мой взгляд, мэрии Москвы, потому что совершенно понятно, что это зона ее ответственности. Совершенно понятно, что городские избирательные комиссии напрямую подчиняются и контролируются фактически московской городской властью. Почему они на это пошли? Ну, я думаю, что это напластование множества вещей. Это, с одной стороны, следствие того, что люди, которые были назначены курировать выборы в Москве, оказались абсолютно непрофессиональны, не имели к этому никакого отношения. То есть, будь то госпожа Сергунина, будь то господин Немирюк, ее первый заместитель. То есть, одно дело пилить имущество, одно дело сносить палатки, а другое дело заниматься выборами. И, ну, в общем, на мой взгляд, аналогия очень здесь вполне себе понятная. То есть, те же самые люди, которые уничтожали малый бизнес, которые устраивали ночь больших ковшей, эти же люди точно с таким же энтузиазмом бросились на сеть выборов кандидатов любыми способами. Правда, забывая, что это что-то акт публичной политики, и они смотрят не только избирать кандидатов, но и их избирателей, и тех людей, которые за них подписались.
А потом уже, когда процесс принял такой не очень управляемый характер, откуда-то сверху, подозревают от Путина или от Патрушева, уже, собственно, и поступил окрик там всех остановить, всех наказать, разогнать, и занята вот эта жесткая позиция, внесистемная, оппозиция не должна принимать участие в выборах, акции протеста разгонять нещадно.
Ну, я думаю, что здесь получилось так, что, с одной стороны, в дело включились профессиональные параноики спецслужб, это их профессия такая, они много лет об этом орут, но, на мой взгляд, то, что мы наблюдаем сейчас в Москве, это вот классический пример самосбывающегося пророчества. Чем больше эти люди кричат про какие-то оранжевые революции там, и так далее, вот когда люди начинают бороться с тем, чего нет, страхи материализуются. Начиная бороться с людьми, их унижать, рассказывать им какие-то небылицы, которых нет, они чем дальше, тем больше вызывают у людей морально-этический протест. Таким образом, кризис, который они в Москве сейчас создают, это полностью следствие не только этого недопуска, это несправедливости, которую они устроили на выборах, когда отказали тем, кто собирал, или зарегистрировали тех, кто рисовал, но это в том числе следствие на этот безумный пиар, и, на мой взгляд, вот это заявление господина Собянина, Собянина вчерашнее, это как раз еще один фактор дестабилизации, который будет еще больше возмущать людей. И завершая маленький все-таки момент, я считаю, что проблема, которая сложилась в Москве, это следствие не только того, что вот сформировалась такая система, где просто непрофессионалы принимали решения и совершенно тупо реализовывали приказ, совершенно не понимая, чем палатки отличаются от кандидатов. Но я думаю, что это следствие еще того, что вот эта вот система вертикали, когда чиновники постепенно окружают себя максимально преданными людьми, конкретно в данном случае с господином Собяниным, она сформировала ситуацию, когда нет никакого понимания того, а что на самом деле происходит в городе. Потому что мэр, который хоть чуть-чуть понимает, какое общественное мнение в Москве, никогда был в жизни, не сказал то, что он сказал вчера на камеры про какой-то, значит, там... там акция, значит, я не помню там точную цитату, да, про Зимбабве, про то, что, значит, там акция гражданского неповиновения, там и массовые беспорядки, вообще-то это погром, это когда люди там магазины громят, там уничтожают какое-то имущество.
Ну а то, что мы не Зимбабве, мы это знаем, поскольку в Зимбабве диктатура, кажется, кончилась, а в России она вот никак не кончается.
Михаил, насколько я помню, вы, по-моему, тоже были, ведь вот тоже гражданский форум, кстати, где был Яшин, туда приходил господин Собянин. Я прекрасно помню явление господина Собянина народу на этом форуме. Пришел господин Собянин с плотным кольцом охраны. Зал, в котором не было случайных людей. Журналисты, депутаты, бизнесмены.
Не, ему это не нужно.
Значит, ни одному человеку не дали задать вопрос даже с места. То есть было запрещено напрямую Собянину даже в этой аудитории с места задавать вопрос.
Они пытались... Вы хотите сказать, что он хуже Путина? Путин умеет отвечать на вопросы и врать. А Собянин не умеет.
Он окружил себя абсолютно дистиллированной прислугой. Он получает абсолютно дозированную информацию. Я же помню эту встречу, я же на ней был, да, я видел некоторые вопросы, которые писались господину Собянину. Их отнесли, значит, в этот президиум, который там был. Из этих вопросов выкинули всю фактуру. Они превратились в какие-то бессмысленные наборы фраз. То есть, даже когда он приходит в аудиторию, казалось бы, совершенно такую лоялистскую, даже там запрещено задавать ему прямые вопросы. Он живет в каком-то вакууме из заблюдов, который рассказывает ему, видимо, ту реальность, которая в жизни не существует. После этого он выходит на камеру и рассказывает нам про массовое неповиновение, которого не было.
Хорошо, давайте мы теперь в Новосибирск к Алексею Мазуру обратимся. Там есть выборы мэра, а еще, я так понимаю, что гарь и Сибирь горит, и кругом пожары. Собственно, как у вас воспринимается, я скажу, из столицы Сибири, не обижая других все-таки, ситуация в столице России? Какой импульс она дает?
Ну, честно говоря, перед тем, как случились эти события, ну, конкретно разгон демонстрации в Москве в субботу, я обсуждал с своими знакомыми, ну, и говорю, ну, конечно, будут разгонять, потому что власть долго выстраивала вот эти вот оборонительные сооружения в виде репрессивного законодательства о митингах, так сказать, запрещала митинги, сажала за несанкционированные митинги, вводила драконовские штрафы и так далее. Не для того, чтобы потом взять и в один прекрасный день все разрешить и отменить. И то же самое ситуация в электоральной ситуации. Она же не вчера случилась. Независимых кандидатов не пускают уже лет 20 на выборы. Я хочу напомнить о таком прекрасном институте, как регистрация по залогу. В 90-е годы кандидаты спокойно регистрировались, вносили залог, их регистрировали. В случае, если он набирал очень мало голосов, залог уходил в бюджет. Прекрасная система, никаких проблем нет, взяли, отменили. Почему? Потому что по подписям резать гораздо проще, чем по залогу.
Алексей, а что сейчас происходит на выборах мэра Новосибирска, собственно? Господин Локоть, я так понимаю, совместный кандидат КПРФ и Единой России?
Да, у нас нерушимый блок Единой России и КПРФ сложился в прошлом году, и Локоть теперь вот единый кандидат власти, двух партий власти Новосибирской, как Единой России, так и КПРФ. Но у нас зарегистрировали независимого кандидата Бойко. То есть это координатор штаба Навального, он собирал подписи, собрал, и избирком не нашел в себе сил признать действительные подписи недействительными.
А какой эффект все-таки этой нынешней пожарного лета, которое у вас происходит, собственно? Что люди-то говорят вокруг этой проблемы?
Ну, Новосибирск не относится к числу регионов, где горят леса. У нас их гораздо меньше, чем в Красноярском крае, в Томской области, в Иркутской области. Но до Новосибирска дошел дым. То есть несколько дней подряд в Новосибирске не было солнца. То есть смотришь, дым... Здания в пределах километра уже не видно. И, собственно говоря, неба тоже не видно, то есть кругом такой дым. И люди начали беспокоиться, заболевания обострились у хроников. Это может быть психологический эффект. МЧС говорил, ничего страшного, концентрация низкая, вреда нет. Но когда ты видишь вокруг такую картину, конечно, возникает много вопросов. И оказалось, что это к нам пришел дым от пожаров в Северной Тайге, в Северной Сибири. И люди стали интересоваться, что, собственно, происходит, почему тайга горит. Оказалось, что у нас половина тайги находится в так называемой зоне контроля, где пожары можно не тушить. И пока они были маленькими, решили, что их тушить нецелесообразно, а потом они разрослись, и стало понятно, что их потушить невозможно. Сейчас горит в Сибири и в соседней Якутии 3 миллиона гектар леса. И даже если бы и было чем, то так сразу это не потушишь. Поэтому, как всегда, в такой ситуации власть уповает на то, что придут дожди или сменится ветер. Ну, ветер действительно сменился, из Новосибирска дым ушел. Но...
Видите, у вас ситуация к выборам экологическая улучшается. А что в Иркутске? Сергей Беспалов с нами тоже. Добрый вечер или уже спокойной ночи. Но, тем не менее, вот, хотел бы у вас узнать, как у вас. У вас там зона бедствия и наводнения, и пожары. Это все вместе.
Да, действительно, у нас самая неприятная ситуация. У нас более южная часть нашей области, она тонет, а более северная часть горит. Но при этом задымление есть повсюду. И на сегодняшний день, ну, конечно, это очень жутко неприятно. Особенно неприятно то, что наводнения, они дважды прошли по уже затопленным городам Нижнеудинскую Тулу. То есть в тех местах, где у людей уже было потеряно имущество, и где они лишились своих домов. Ну вот сейчас к ним присоединился город Байкальск, инфраструктура которого очень сильно пострадала. Он стоит на берегу Байкала, а сверху его подпирает хребет Хамардабан, по которому вся вода стекала в Байкал, и буквально пробила там какие-то ручьи, улицы, смывала дороги, газоны и так далее. Где внутри города объявляли даже эвакуацию. И что самое неприятное, рядом с Байкальском находятся так называемые карты шламонакопителей БЦБК, которые много лет уже якобы пытаются убрать, в них находится фактически смесь химических веществ, продукты деятельности ПЦПК. Не дай Боже, какой-то сель, то это все может попасть в Байкал. И, ну, до сих пор это никак не решено. Север горит, но я хочу сказать одну очень важную вещь про пожары. Вот Алексей Мазур уже сказал о том, что это там зона контроля. На самом деле, если вы посмотрите, где горит лес, то вы обнаружите удивительную вещь. Везде, где лес сдан в аренду частным лесным компаниям для вырубок, не горит. То есть частников заставляют тушить, опахивать, создавать какие-то противопожарные посты и службы. А вот тот лес, который остался у государства, да, который никто не взял в аренду и не использует, он вовсю горит. Ну, если для Якутии это действительно, наверное, типично, да, потому что в Якутии никогда не было мощных лесозаготовок, то для Красноярского края и Иркутской области это, конечно, ну, некий нонсенс. Да? Это прямо прямое указание на то, что горит там, где лес должна охранять российское правительство. Да? То есть, вот.
Хорошо, у нас в студии сейчас наш гость Антон Бениславский из Гринписа тоже прибыл. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И ваше вот впечатление, я просто вижу последние новости за сегодняшний день. Во-первых, Путин приказал отправить какие-то воинские части на тушение пожаров и, видимо, авиацию на усиление. Во-вторых, проснулся премьер-министр Медведев. Вчера он просил взять под контроль, но слово «тушить» у него не звучало. А теперь он сказал, что тушение пожаров в регионах – это в первую очередь задача местных властей, а не федерального центра, но окажем помощь. Вот это интереснейшая позиция. Сбрасывать, так сказать, полномочия на регионы, я так понимаю, это произошло несколько лет назад. Вот. Так сказать, теперь, значит, им говорят, ну ладно, мы вам поможем, денег не было, ну, немножечко, может быть, подкинем. Что, на ваш взгляд, происходит с этими пожарами?
Пожары в этом году действительно особенные по масштабам. Горит уже даже не 3 миллиона, а 3 900, ну, то есть почти 4 миллиона гектар в огне. Это одномоментное довольно сильное горение, это экологическая катастрофа, социальная катастрофа и экономический, в общем, ущерб. Происходят подобные пожары конкретно у нас из-за стечения нескольких очень несчастливых обстоятельств. они не в порядке приоритизации, но одно из важнейших обстоятельств – это измененный климат. Люди допрыгались, и наша хозяйственная деятельность глобально привела к тому, что климат в среднем становится жарче и суше. А я вам как пожарный могу сказать, что чем жарче, чем суше, тем пожары будут сильнее, чаще, больше, и распространяться будут они гораздо быстрее, чем при более умеренном климате.
Ну, значит, надо работать с этой темой, серьезно.
С этой темой много кто работает серьезно, но нужно понимать, что провернуть фарш обратно понадобится некоторое время, да, просто так изменить климат, как было, на это придется глобальных усилий потратить в течение ближайших лет очень много. Есть второй момент. Значит, за последние 20-15 лет, можно например, отсчитывать с принятия нового лесного кодекса, да, в 2006 году, практически была сильно подорвана лесная охрана. Сильно ослаблена такая структура, как авиалесоохрана, созданная еще в 30-х годах в Советском Союзе, именно как реакция на то, что у Советского Союза было очень много удаленных лесных территорий, куда ни дорог, ничего, и нужно было, во-первых, пожары обнаружить рано, во-вторых, очень быстро потушить. Соответственно, эту структуру во многом скопировали Соединенные Штаты в свое время, и даже в самые пиковые годы холодной войны американцы из Smoke Jumpers и наши авиалесоохраны сотрудничали, тушили они у нас, мы у них. И надо сказать, что лично для меня, как человека, занимающегося природными пожарами, авиалесоохрана – это одно из немногих, чем я горжусь в нашей стране. Люди, которые даже при очень слабом финансировании и при раздробленности этой организации сейчас между регионами, умудряются делать огромную работу. Но факт в том, что такая структура должна быть федеральной. У нее должен быть хороший, сильный авиапарк, у сотрудников должна быть высокая зарплата, потому что это очень рискованная профессия. Это мало того, что нужно тушить лесной пожар, надо еще парашютироваться на этот пожар или высаживаться с вертолета. Лесное хозяйство у нас варварское, допотопное, когда компании, которые рубят лес, они вырубают девственную тайгу и ничего не возмещая, идут дальше. И это разрешено законом. У нас очень много разговоров про незаконные рубки, про китайцев. Это все очень интересные такие для Голливуда сценарии. А на деле происходит следующее. Российские законы и правила позволяют рубить так, что человек уходит в тайгу глубже, 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 глубже. А куда пришел человек, туда пришел пожар.
Вот, кстати говоря, площади пожаров, ведь по годам мы показываем сейчас. Взлет, конечно, уже в 2017 году колоссальный, видимо, как раз в связи с изменением законодательства.
Не только с этим нужно понимать, да, например, если мы откатимся до 2000 года, был рекордный по миру, вообще рекордный 97-й год из-за засухи. С площадьми лесных пожаров есть определенный нюанс, что они зависят от многих причин, и вы можете навести серьезный бардак в лесной сфере неумелыми действиями, но если у вас не будет еще и засушливого климата, вы не увидите последствий.
Но от квалификации-то власти это зависит, как вы считаете?
Конечно. Если закон позволяет вести хозяйство таким образом, как оно ведется, и люди уходят глубже в тайгу, бросая территории, после вырубки и они остаются неухоженными. Если нету серьезной правоохранительной работы по реализации запрета на выжигание сухой растительности, он с 2015 года действует, но он довольно слабо обеспечен правоохранительными мерами. А с этого начинаются весной пожары. То есть люди жгут поля, люди жгут пастбища, люди жгут пустыри, люди просто жгут от скуки. С этого начинаются пожары весной. Дальше неосторожное обращение с огнем, профоджиги, сделанные без достаточной степени контроля, это следующие причины. Все это накладывается на то, что, к сожалению, лесников мало, лесники перегружены бюрократией, над ними огромный чиновничий аппарат, который не занимается лесной работой. Отсутствие мотивации молодым людям идти в эту профессию, потому что зарплаты – это слезы. Разрушенная система охраны лесов, вам привет, все вместе. То есть есть люди, которые безответственно относятся к огню, есть изменения климата, которые создают благоприятные условия, и есть государственная машина, которая не способна быстро обнаружить и потушить пожар.
Хорошо, Александр Куневу вопрос. Александр, а вот о государственной машине. Вы занимаетесь регионами, изучаете, собственно, и качество государственного управления. Вот что можно сказать о губернаторах современных? Есть просто такое мнение, что они, собственно, не заинтересованы решать массу таких стратегических вопросов или рисковать, например, там, вот, условно говоря, есть пожар, есть какие-то деньги в бюджете, но зачем я буду тратиться на это, мне потом какие-нибудь неприятности будут, комиссия приедет, я вообще человек временный, присланный из центра. Ну, вот такое отношение, ведь оно стало типичным достаточно.
Ну, оно стало достаточно типичным. Я хочу обратить внимание, что сейчас где-то средний срок работы губернатора меньше, на посту меньше, чем формальный срок его полномочий. То есть сейчас идет постоянно жесткая ротация, то есть когда человек приезжает в регион, то он знает и понимает, что его задача тут просидеть несколько лет, не сломать себе карьеру. Естественно, он заинтересован только в том, чтобы гасить скандалы по возможности, и которые бы, значит, не создавали негативный фон. Никаких долгосрочных стратегий быть не может, потому что, если честно, человек временный, если он менеджер фактически в командировке, его не интересует, что будет в регионе через 10, через 20 лет. Он здесь через 20 лет жить не будет. Поэтому, конечно, никаких стратегических программ, связанных там с экологией. Экология — это вещь, которая всегда стратегическая. Да? Это ей занимается, когда люди думают о будущем. Это совершенно очевидно. Она не приносит дохода. Все, что не приносит дохода, да, это вопросы, когда человек понимает, что он будет жить, будут жить его дети там, и так далее. На мой взгляд, это какая-то системная проблема. Не может быть развития, когда власть не укоренена, и когда она никакого реального вот, внутреннего собственного интереса в том, чтобы регион действительно развивался, чтобы в нем человечески жили люди, была нормальная природа, внутреннего стимула нет. Конечно, требовать по указанию можно все что угодно, да, но это будет именно для галочки. Кстати, вот мне интересно, есть какая-то статистика, я вот сам не экономист, но ведь... Я знаю по опыту, что регионы, поскольку все они почти находятся в ситуации дефицитных бюджетов, естественно, они все финансировать не могут. Поэтому обрезают, в первую очередь, наименее важные в данный момент вещи, то есть, что финансируется в первую очередь? Там, где больше всего кричат. Да? То есть, если где-то там вдруг митингует там, больница закрылась или что-то еще, или вдруг, например, там возникают проблемы, как было несколько лет в Забайкальском крае, там наводнение, нужно срочно переселять людей в тяжелый фонд, все деньги ходят туда, но все остальное не остается.
Я думаю, что есть еще другие темы, когда легко выводить какие-то деньги через что-то знакомое, но, условно говоря, финансировать аграрный сектор, зная, что оттуда потом будет, конечно, хороший откат.
Конечно, на экологии ты много не украдешь, поэтому экология всегда везде идет по остаточному принципу. Мне просто интересно было увидеть таблицы, каково реальное, не по бюджетам, а фактическое исполнение финансирования по экологическим статьям по регионам.
А вот давайте мы Иркутск спросим, как у них там ситуация. Я что-то видел какие-то цифры, что то ли 13, то ли 15% реальное финансирование было выделено на борьбу с пожарами?
Ну, надо просто понимать, какую вещь. Да, выделяется финансирование недостаточно, поздно отыгрываются контракты, никогда не поймешь, когда начнутся пожары. Первые пожары в этом году в районе Иркутска начались с примерно 4 по 7 мая, да, горел именно Иркутск, горели именно ближние пригороды, я думаю, что по вине жителей, а 8 мая все кончилось, потому что прошел очень мощный дождь, прошел циклон, и, собственно говоря, мы там спаслись. Вот. Но мне кажется, важно добавить еще какую вещь, да, то есть, понимаете, мы все время говорим о бюджетном финансировании, забывая, что во всем мире есть такая система частных лесов, да, и во многих странах с мощным лесным бизнесом, с мощной лесной экономикой леса частные. Это Финляндия, Германия, Швеция. Ну, кстати говоря, допустим, в Канаде только государственные леса. И там, где есть частник, он тушит свой лес, потому что это его личная собственность. Да, ему не нужны дополнительные бюджетные средства.
Я говорю, в Финляндии с пожарами фактически справились сейчас.
Да. Всемирный фонд дикой природы делал такое интересное исследование. Они анализировали Финляндию и Карелию и доказали, что вот благодаря наличию класса мелких лесных собственников, там в целом где-то 20 гектар всего один собственник, каждому лесному участку ведет какая-то дорога, по ней может проехать какой-то грузовик, и в случае пожара этот грузовик становится пожарной машиной. И поэтому в Финляндии площадь, пройденная огнем, меньше, чем в Карелии, в 500 раз. да, потому что все леса Карелии государственные, и государство не вкладывается ни в какие лесовозные дороги, и пока не возникают катастрофические пожары, тоже ничего не пушит. Поэтому я считаю, что я, во-первых, хотел сказать огромное спасибо Антону из Greenpeace, потому что Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы – это единственные организации, к сожалению, в стране, иностранные агенты, которые системно как-то пытаются заботиться о сохранности российского леса, которого, я напоминаю, у нас примерно 25% мировых запасов, который может заменить нам нефть и газ при нормальном надлежащем использовании.
Хорошо, Антон, вот я знаю, что 500 000 подписей собрано для того, чтобы ввести на территории Сибири режим чрезвычайной ситуации. Это бы помогло сейчас или это уже такие мертвому припарки?
Ну, не 500 000, а 300 000 под нашей петицией. Вот последнее, что я
там
видел.
Там еще какая-то есть.
Есть еще несколько петиций. Я не могу сказать, будет ли 500 000 суммарно, не подписывали ли одни и те же люди и разные петиции. Тут как нет этого анализа. Сейчас очень важно нарастить группировку, тушащую в этих регионах. Честно сказать, шансов, что этот пожар вот будет потушен целиком, это, во-первых, не один пожар, а целые там, несколько пожаров, шансов, что они все будут потушены и не придется дожидаться плохой, вернее, с нашей с пожарной точки зрения хорошей погоды, с дождями, не очень много, да, это очень большие объемы, да, вот сейчас по последним данным 2700 сотрудников лесной службы тушат пожары на площади в 107 000 гектар, да, ну, то есть экстраполируйте 107 000, да, там, сколько народу нужно.
Насколько я знаю, вот Медведев сказал, видимо, кто-то ему подсказал, что задача не дать дойти огню до населенных пунктов. Это видимо, выполнимо, но люди будут дышать дымом.
Смотрите, значит, при тушении пожара сталкиваются три, ну, лесного пожара, да, именно, три важных составляющих. Одна социальная, одна экономическая, одна экологическая. Да, социальная номер один – это не дать пострадать людям. Огонь в населенном пункте, скорее всего, приведет очень быстро к жертвам. Да. Задымление, как это сейчас не прозвучит там, цинично, технично, но, условно говоря, задымление тоже наносит ущерб вашему здоровью, но как это, как в первой помощи, лечите то, что убивает первым. Да. Огонь убьет первее. С последствиями задымления можно бороться медициной. Не факт, что это будет делаться, но, скажем так, логично для пожарного сначала не допустить
огонь
на
населенку. Ну, или уезжать, как
да?
Люди уезжали из Москвы.
Да, арендаторы, как сказано, будут тушить сами. Это не то, что их даже заставляют, это их лес, с которого они живут. Они, конечно, его тушат, они более всего заинтересованы. Это как бы во всем мире так происходит, потому что платить аренду они будут, даже если лес сгорит. Вот. И следующий момент экологический, это когда мы защищаем там лес именно как экосистему. К сожалению, последний в списке просто в силу ограниченности ресурсов будут концентрироваться на лесу. И сейчас задачу не допустить пожары к населенным пунктам вполне вероятно возможно выполнить. Мне трудно сейчас оценивать, потому что это нужно со всем комплексом пожаров очень подробно разбираться. Да? Там работают опытные люди, хорошие пожарные, которые знают свое дело. Их мало. И это решение, как я понимаю, принято. Не вот это вот решение послать военных с несколькими самолетами, это скорее такой шоап, а принято решение об увеличении группировки, да? И введение чрезвычайной, режима чрезвычайной ситуации – это просто требование закона в таких условиях. Более важный момент, не более важный, а очень важный стратегический момент, это то, что принято решение о пересмотре границ зон контроля. И, скорее всего, вся эта ситуация, если общественные организации и профессионалы не ослабят напор, она приведет к тому, что ситуацию с зонами контроля удастся в будущем изменить. Но это работа на будущее.
Ну, то есть увеличить количество охраняемого просто-напросто леса?
Не только. Саму концепцию, сам подход к тушению пожаров, уменьшение количества причин их не тушить.
Хорошо. Давайте мы посмотрим опрос, что москвичи думают о ситуации, правильно ли власть реагирует на это бедствие сибирское.
Правильно ли власть реагирует на пожары в Сибири?
Если посмотреть, что происходит вообще в городах и что происходит с людьми, ну как так, как нужно? Мы прожили, пережили одно лето, когда здесь невозможно было дышать. И абсолютно понимаю людей, которые там живут.
Не, ну что, пожары, конечно, безобразие. Это плохо, пожар плохо. А как с ними бороться? Это же вопрос, сложный вопрос.
Но они не хотели их тушить первоначально. Да. Ну, точнее, как же там было-то? Не хотели тушить.
По какой причине?
Ну, просто говорили, что не надо. Потом, когда поняли, что надо, все равно говорили, что не надо. Просто из-за того, что уже выбора нету. Наверное, не очень правильная реакция.
Судя по тому, что я узнал об этом в Инстаграме, а не из новостей. Как минимум, информационного освещения нет вообще никакого. Ресурсов нет. Я думаю, их правда нет. И ситуация запущена, и я слышал, по мнению некоторых экспертов, что уже действительно поздно их начинать тушить, что уже просто огромные площади, и время было упущено.
Ну, было сказано, что нецелесообразно их тушить, и дешевле, пусть чем, ну, точнее, дешевле, чтобы они сгорели. Вот, я так не думаю. Если честно, мне кажется, их потушить необходимо, это же легкие нашего, скажем так, шарика.
Нет, вообще неправильно. Наплевательское отношение к стране абсолютно. Как бы нету хозяйствования в стране. Им это дорого. Получается, что деньги они рассматривают, как вот жалко нам их или не жалко тратить. Я не знаю почему. Я читал в интернете, что выгоднее не тушить, чем тушить. Я первый раз такое слышу. А кто-то там предложил из губернаторов бомбить. Ну, какой-то воровство.
Ну, вот у нас в Твиттере 56% считают, что власть ведет себя неправильно, природа дороже. 30% тоже считают, что неправильно, нечего будет леса именно продавать в Китай. Ну, а там насчет экономии бюджета и дождь все потушит, эти ответы явно не популярны. Я к Алексею Мазурову обращусь, в Новосибирск. Алексей, вот эти катастрофы и недееспособность власти политически, на ваш взгляд, в ситуации предвыборной кампании региональной, на кого работают?
Ну, конечно, солнце, которого не видно, и причина этого в неспособности потушить пожар, это никак не работает на власть. То есть люди обеспокоились, возникли петиции те самые, под которыми люди подписываются. Я, как человек, работающий в сетевом информационном здании Тайга-Инфо, мы просто видим, что как мы пишем про пожары, сразу там десятки тысяч просмотров, прочтений и так далее. То есть внимание к проблеме большое, и это внимание, понятно, не играет на руку власти. В том числе это объясняет, почему федеральные каналы не освещают проблему. Хотя в Сибири буквально все крупные города были затянуты дымом некоторое время. А некоторые до сих пор затянуты.
Я вот, кстати говоря, думаю, что с сегодняшнего дня они начнут активнейшим образом освещать, что власть борется с пожарами, Медведев поручил выделить средства из резервного фонда, что этим населенным пунктам ничего не угрожает, здоровью ничего не угрожает. Просто сегодня, вот сейчас идет последние минуты, поток этих сообщений, то есть пиар-политика, видимо, изменится буквально вот в эти часы. Там нет превышений ПДК, главная задача вот не допустить распространения огня на населенные пункты и прочее. А я еще сейчас в Иркутск тогда обращусь к Сергею. Сергей, ну вас, наверное, это все радует. Я понимаю, что это в значительной степени пиар, но, наверное, это радует даже оппозиционных политиков, что власть как-то пришла в себя и обратила внимание на свою колонию, на Сибирь.
Ну, к сожалению, пожар – это всегда стихия, и стихию заявлениями из Москвы очень трудно возвернуть вспять. Конечно, когда тушение лучше, чем не тушение, так же, как свобода лучше, чем не свобода. Да? То есть, но я хочу сказать, что без серьезных каких-то системных политических шагов в лесной отрасли мы будем просто сталкиваться с проблемой пожаров и дальше. Да? То есть, потому что, ну, как правильно сказал Антон, климат меняется. И многие лесники сами говорят, что мы видим, что каждое лето становится все жарче и жарче, что происходит самовозгорание деревьев, там сухие грозы и так далее. Где-то уже торнадо даже в Сибири появилось, чего никогда не было, ну, у нас здесь, по крайней мере. Поэтому, конечно, я рад тому, что, в принципе, на наш российский лес обратили внимание, но я категорически, как политизированный гражданин, не рад, что вот это все внимание происходит в виде таких окриков. А давайте там пошлем военнослужащих, какую-нибудь инженерную бригаду, что-нибудь потушим, да, потому что это хорошо и правильно. Да. При системной работе, какая ведется во многих крупных странах, ну, в странах, где есть крупные лесные массивы и лесной бизнес, там это просто регулируется экономикой. То есть людям выгодно, чтобы у них ничего не горело. Вот. Поэтому я надеюсь, что какое-то правительство после Путина среди там многих-многих проблем страны, которые будет, проведет важные реформы в лесной отрасли. Да? То есть прежде всего разрешит частные плантации, которые позволят снять давление с тайги, да, то есть когда люди, как сказал Антон, все дальше и дальше залазят от железнодорожных путей куда-то в тайгу, потом бросают там порубочные остатки. И второе, что все-таки в России появятся частные леса, хозяева которых в первую очередь и будут перед собой и перед обществом нести ответственность за то, как там живет животный мир, что у них там горит или не горит.
Сергей, маленький вопрос еще. А вас на выборах-то зарегистрировали или так же, как в Москве издеваются и, так сказать, не допускают оппозиционеров?
У меня есть решение суда, которое говорит, что комиссия должна вернуться вновь к моему рассмотрению. Сегодня это было рассмотрение моего вопроса. Пришел новый эксперт и забраковал новую порцию подписей. Я очень смеялся, потому что это смешно, когда два разных эксперта в 63 подписях находят разные неправильные подписи. Но я так понимаю, что Иркутск не стал исключением, может быть, в более мягкой форме, чем в Москве. Все независимые кандидаты здесь испытывают большие сложности. У нас есть кандидаты, которые сдавали подписи по 3 раза. То есть я сдавал 2, а есть те, кто и 3. Да, то есть кто успел 3 их собрать. Поэтому, понятно, никто не ждет. Я думаю, что проблема в том, что наши власти хорошо понимают, что если 5 лет назад, так сказать, рассерженные горожане в качестве альтернативы готовы были голосовать за КПРФ, и с КПРФ можно было договориться, то теперь рассерженные горожане не хотят голосовать за системные партии и ищут каких-то любых людей, любых других людей, которых наше государство объявило не системой.
Спасибо, Сергей Беспалов, с нами. Я к Александру Кыневу тогда теперь обращусь о том же эффекте катастроф, да, для российской политики. Что вы думаете? Вот действительно власть же продемонстрировала, в общем, недееспособность в политической сфере, обострив кризис в Москве с выборами. И, собственно, показала себя в экологической сфере, мягко говоря, недальновидной. В общем, все это мы видели вот сейчас своими глазами.
На самом деле, я думаю, что здесь ситуация такого идеального шторма, когда разные события, они все одинаково неприятны. И показательно, что вот эта история с пожарами, она ведь замалчивалась очень долгое время. Почему? Потому что, по большому счету, что власть может сказать? Ведь любой аналитический разбор закончится тем, что она сама в этом виновата. О чем мы только что подробно говорили по всем позициям. Вот, кстати, я хочу напомнить, в прошлом году была другая история. Было очень мощное наводнение в Забайкальском крае в июле прошлого года. Оно затронуло несколько районов. И что в том году решила сделать власть? Она объявила, что в этих районах «Единая Россия», там были выборы в ЗАГС собрание, что просто не будет вести избирательную кампанию. То есть они просто решили пойти самым простым путем. Об этом кампанию вести не будет, пускай жители этих районов про выборы не знают, и на выборы не пойдут. Резонно предполагая, как эти люди ко всему этому относятся, и как они проголосуют. Но, видимо, я так понимаю, что нечто похожее, видимо, было сейчас изначально. Помолчим, в этих районах по возможности пускай явка будет там пониже, люди типа там побухтят, а мы как-то это переживем. Но поскольку параллельно возник скандал в Москве, который стал уже федеральным, и он заполонил собой все СМИ.
Но, видимо, уже по миру идет.
Да, он уже мировой стал, особенно после того, как произошли избиения мирных людей, после того, как стали арестовывать кандидатов. На самом деле, вот история с арестами кандидатов в ходе кампании, знаете, как бы у нас что-то стали с Африкой сравнивать, особенно Зимбабве вчера. Так я хочу сказать, что кандидатов на выборах даже в Африке уже не арестовывают лет 20. То есть это даже в Африке уже позавчерашний день. А у нас это сегодняшний. Так вот, на мой взгляд, вот эта вот история с Москвой уже, что называется, с горя они решили, видимо, скорее всего, попытаться переключить информационную кампанию на другую тему, тоже неудобную для них, и тоже как бы показывает, что, в общем, власть, мягко говоря, ведет себя неправильно, и очень многие вещи происходят по ее вине, но пускай об этом, но не про Москву, что называется. Точно так же, как они там вчера решили вернуть Митрохина, но не любят они Митрохина, и он тоже там, очевидно, аллерген для московской мэрии, но опять-таки, уже хороших вариантов не остается. Ну, с горя пускай хотя бы Митрохина зарегистрируем, просто потому, что у него со всеми остальными плохие отношения с оппозиционерами, и все. То есть они сейчас мечутся между плохими вариантами, у них нет хороших. Они ищут для себя из всех вариантов, какой из них плохой, но, может быть, чуть-чуть поприятнее, чем остальные. И если политика будет вся проходить в таком как бы ключе, ну, ничем хорошим она не кончится. Я думаю, что, конечно, если брать результаты, и вся эта история с сибирскими пожарами власти нигде не поможет. Ну, я вообще одним с Сергеем не соглашусь в одном вопросе по поводу коммунистов. Дело в том, что Иркутск особый регион и Новосибирск. Это два региона, где у власти находятся коммунисты. Новосибирский мэр, а в Иркутской области губернатор. И в свое время, и там ситуация похожая. Левченко смог стать губернатором в 2015 году только благодаря широкой коалиции. Если бы за ним были только коммунисты, вы, может быть, бы и не выбрали.
Так и Локоть точно так же.
Я бы и говорю, что там ситуация в этом смысле похожая. Только благодаря тому, что вокруг Левченко была очень широкая коалиция, где были и бывшие единороссы, там и либералы, тоже Сергей Беспалов, которого мы только что видели и так далее. Только благодаря этому он смог победить. Такая же история была в Новосибирске. Локоть победил только потому, что вокруг него в коалиции был Единвыбор, и местная гражданская платформа, и местные как гражданские активисты и так далее. И в первой администрации Локтя, когда он стал только мэром, значит, лидер Единвыбора возглавил комитет, председатель гражданской платформы местной Терешкова возглавила тоже подразделение администрации. Там из других партий люди тоже вошли в мэрию. Все это развалилось очень быстро. Остались одни коммунисты и Единая Россия. Но а время-то идет, и что получается сейчас? Что Локоть свою коалицию фактически развалил, которая вокруг него была? Что Левченко в Иркутской области? Вот тот же Беспалов, те же независимые кандидаты. Это те самые люди, которые помогали Левченко в 2015 году. Сейчас фактически местная власть мочит тех самых людей, поддержка которых им позарез будет нужна через год. Но сейчас важнее договориться, видимо, с той же самой Единой Россией по каким-то позициям, жертвуя теми, кто тебе вчера помогал. Все это вернется бумерангом. Но это особенность Новосибирска и Иркутска. В других регионах ситуация другая. Там альтернатив других нет зачастую, и люди все равно, скорее всего, за неимением как бы, иных вариантов будут голосовать, в том числе и за КПРФ.
Да и за ЛДПР.
Россия создана персоналистской политики. Мы понимаем, что принадлежность к партиям, она ведь достаточно условная. Люди идут туда, в конкретном регионе, где есть возможность зарегистрироваться с минимальными потерями. Вот тот же Сергей, да, вот он сейчас собирает подписи, его вот мудыжат, издеваются, не регистрируют. Шел бы он какой-нибудь партии со льготами, этого бы сделать не смогли. Вот, собственно говоря, и все это и есть главная причина, почему люди вынуждены идти от партии, к которым они в жизни на самом деле не имеют особенно никакого отношения. И есть масса нормальных коммунистов, есть масса нормальных кандидатов, и даже от ЛДПР, разбирающихся. Но это специфика нашей политсистемы, где все запрещено, и люди вынуждены постоянно находить способы, как обойти закон во всем чем угодно.
Хорошо, я еще Алексея Мазера подключу. Алексей, насколько я знаю, у вас в Новосибирске готовятся протесты в связи с очередным повышением тарифов, то есть такая социальная тема выходит тоже на важный предвыборный план. На ваш взгляд, вообще есть какая-то общая повестка, которая может объединить метрополию и внутреннюю колонию Сибирь, так сказать, в борьбе за перемены?
Но есть, конечно, общая повестка, которая касается допуска независимых кандидатов, причем ну, даже не то чтобы не системных, а независимых от власти. Это, грубо говоря, не марионеток власти, а допуска их на выборы и голосования за них. То есть сейчас, на данный момент, существенная часть общества лишена политического представительства. И то, что борьба пошла вокруг, ну, так сказать, началась борьба за это политическое представительство, это вообще очень здоровый процесс. И он идет как и в Москве, так и в Сибири. Это ну, наша общая борьба. Другое дело, что потом мы, может быть, начнем спорить по вопросу, как делить деньги и так далее. Это другой вопрос.
Нужна ли вертикаль? Важный вопрос.
Да, еще важный вопрос. Это, как это сказать? Сейчас. Забыл. Собственно говоря, вопрос, как должна быть построена экономика, как должна быть реализована социальная справедливость. На этот вопрос он не дискутируется, но на него придется отвечать любой следующей власти или этой, если она хочет оставаться властью. Потому что на данный момент парадигма простая. Народ стал новой нефтью. Постоянно возникают новые поборы, новые тарифы, новые там налоги и так далее. И это касается и тоже и Москвы, и Новосибирска. И так, конечно, не может долго продолжаться, потому что доходы не растут, а расходы, связанные с этими поборами, они постоянно растут.
Хорошо. А у меня вопрос Антону Бениславскому. Скажите, а экологам политическое представительство необходимо? Или будут вот такие мелкие, жалкие партии с названием «Зеленые» имитировать участие в выборах в виде спойлеров, как это сейчас происходит?
Ну, я принадлежу к той природоохранной организации, которая для себя выбрала неполитическую форму деятельности. Мы не участвуем в политике настолько, насколько это возможно. Да? По одной простой причине. Скажем так, я не могу обсуждать коллег, которые выбирают именно политическую среду, и я знаю, что многие сотрудники там и WWF, и Greenpeace переходили в партии, выходя из организации именно для того, чтобы политически заниматься природоохранными вопросами. Очевидно, что в эпоху кризиса, созданного человеком, экологического и климатического кризиса, эти вопросы станут политическими. Меня они интересуют, и я ими занимаюсь именно как сотрудник природоохранной организации, как пожарный, как руководитель тушения пожаров, как, ну, я не эколог, у меня нету научной степени в этом вопросе, но как бы в своей сфере я изучаю природные явления. Я могу сказать, что я знаю страны с неприятными мне политическими системами, но с гораздо лучшим отношением к охране окружающей среды, чем некоторые страны с приятными мне политическими системами. Это не всегда четко коррелирующий фактор. Да? И мы сейчас уже находимся в той стадии, когда, честно сказать, я не знаю, вот чисто по-человечески уже не... сказать, способны ли существующие любые политические системы, вне зависимости от степени их осмысленности, работать эффективно по природоохранным вопросам. Но это уже такой
сильно верхний
этаж философии.
Да, я вернусь к политическому пожару в Москве, с которого мы начинали с Александром Кыневым. Ну, в общем, есть действительно свежая сейчас информация о том, что собирается делать власть. Я еще раз говорю, футбольный матч даже отменять, значит, чтобы, видимо, сконцентрировать силы к субботе. Есть информация о том, что независимые муниципальные депутаты подали заявки на проведение пикетов, не одиночных, а именно пикетов, то есть массовых по всей линии Бульварного кольца в эту субботу. Вот, Александр, каков ваш прогноз в этом противостоянии? Опять будут винтить, опять будут политический пожар, так сказать, разжигать и бензинчик туда подкидывать российские власти во главе с Владимиром Путиным?
Ну, посмотрим. Я думаю, что, во-первых, на горизонте, на ближайшем рассмотрение жалоб кандидатов в ЦИКе. И это уже вопрос уже не московский, это уже вопрос репутации выбора в масштабе страны, и это вопрос репутации ЦИКа, на который были брошены колоссальные усилия. Поэтому я думаю, что ЦИК, конечно, бы крайне бы не хотел оказываться крайним. Памфилова, убежден, абсолютно прекрасно понимает все имиджевые издержки, которые она несет в этой ситуации. Но, на мой взгляд, ситуацию в Москве урегулировать и ликвидировать повод для протестов можно только одним. Зарегистрировав не каких-то второстепенных, а некоторое количество реально ярких кандидатов. То есть, ну, я не верю в то, что не зарегистрируют всех, хотелось бы, но не верю. Но если бы, пускай они из общего списка кандидатов хотя бы 3-4 действительно ярких лидеров зарегистрируют, но это уже будет восприниматься людьми с неким чувством облегчения. Это, во всяком случае, формальный повод для того, чтобы дальше продолжать эскалацию, закроет. И, ну, хотелось бы, на самом деле, по возможности, чтобы кто-то был наказан, потому что, я думаю, как минимум уволить пару вице-мэров правительства Москвы и господина Горбунова наконец-то отправить на незаслуженный отдых с Мосгорсбиркома. Но то тоже бы очень хотелось. Вряд ли, к сожалению, глубокому. Вот. Но я надеюсь, что рано или поздно все эти люди ответят за то, что они делали. Вот. Если этого не произойдет, если будет происходить дальнейшая эскалация, если кандидатов не восстановят, если будут снимать, так как сейчас пытаются снять Сукасова, да, в суде первой инстанции, и будут, возможно, иные попытки по коммунистам некоторым и так далее, то это это будет вести к тому, что этот велотекущий протест будет продолжаться с отдельными вспышками. Политизация никуда не денется. Все позитивные кампании, которые проводили кандидаты мэрии по округам, можно выкинуть в помойку, потому что рассказывать вам про клумбы, значит, про московское долголетие, когда, значит, избивают людей на улицах, ну, честно говоря, в общем, это сильно не поможет. Поэтому я думаю, что у них нет хороших вариантов. Либо они пытаются минимизировать те издержки, которые уже есть, либо они получат новые.
Ну что ж, мы сегодня говорили о том, как власти не очень удачно тушат реальные пожары и разжигают пожары политические. Я благодарю Александра Кынева, Антона Бениславского, Алексея Мазура и Сергея Беспалова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода» Фактограф.